надсрочников. В Чечне за минувшие сутки погибли двое военнослужащих.
У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 августа, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Обмен пленными между Россией и Грузией. Ситуация в зоне конфликта. Помощь беженцам. Август 91-го. Путч ГКЧП. Как сегодня россияне относятся к этим событиям? Городской репортаж о доходных домах Москвы. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, олимпийские новости и экономическая панорама – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». И начнем мы программу с российско-грузинского конфликта. По последним данным, как вы уже слышали в выпуске новостей, неподалеку от города Гори состоялся обмен пленными. Об этом сообщают и МВД Грузии, и российские военные. В Россию возвращаются 5 военнопленных. Грузинской стране переданы 13 военнослужащих, которые были захвачены в плен во время боевых действий. Ну и кроме того, в Брюсселе сегодня ситуацию в Грузии обсудит Совет НАТО. А у нас есть репортаж нашего корреспондента в Грузии Георгия Кабаладзе о ситуации в зоне конфликта.
Российские войска перегруппировались и заняли позиции в 15-километровой зоне безопасности вокруг непризнанной республики, создавая тем самым буферную зону. Это не означает вывода всех российских войск с территории, собственно, Грузии. Российские войска по-прежнему перекрывают жизненно важную для страны автотрассу Тбилиси-Гори. Кроме того, в городе Хашури они объявили комендантский час. Причем военнослужащие уже одеты в форму миротворцев. Российское командование ссылается на договоренности 99-го года, которые определяют границы зоны безопасности, и по этим документам российские миротворцы имеют право контролировать центральную автотрассу. Российские военнослужащие, которые находятся в грузинских городах и селах, цивилизованно относятся к беззащитному мирному населению. Пока нет случаев насилия по отношению к мирным людям. Более того, российские военнослужащие меняют рубли на лари, чтобы, по их словам, иметь возможность купить в магазинах продукты и сигареты. И это при том, что они, конечно, могут получить все это и многое другое совершенно бесплатно. В понедельник грузинское телевидение продемонстрировало интервью с российским летчиком, который был сбит во время бомбардировки в Гори. Он рассказал, что его повидала супруга президента Саакашвили, и в целом к нему относится нормально, и он идет на поправку.
Лечит хорошо, лекарства, все, врачи, отношения хорошие.
Судя по выступлениям грузинских официальных лиц, их основная надежда – международная поддержка и ближайшее заседание Совета НАТО, в ходе которого, как заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гивит Аргамадзе, могут быть приняты решения о предметной помощи Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Северной Осетии, где размещают беженцев из Южной Осетии, находится наш специальный корреспондент Олег Кусов. Олег сейчас на связи по телефону с нашей студией. Олег, здравствуйте. Какая ситуация у вас? Работают ли по-прежнему мобильные госпитали в республике? И сколько сейчас временных палаточных городков для беженцев?
Здравствуйте, Михаил. Я побывал на границе Северной и Южной Осетии, где очень наглядно видна ситуация, связанная с беженцами. У северного портала Ровского тоннеля скопилось большое количество автотранспорта. Беженцы пытаются вернуться в Южную Осетию. Несмотря на то, что, как вы сказали, действительно и в Северной Осетии им создаются условия, в том числе и работает еще и госпиталь, и они получают помощь в пансионатах, домах отдыха, но все равно их тянет домой. Они говорят, что им нужно быстрее ускорить процесс восстановления своих домов. Пограничники объясняют задержку автотранспорта на границе тем, что по Транскавказской автомагистрали, а это узенькая ленточка дороги в скалистых горах, движется боевая техника 58-й российской армии в Россию. А там, где идет боевая техника в горах, там, конечно, личному автотранспорту уже места не хватает просто. В Кинвале, по рассказам очевидцев, восстановительные работы продолжаются. Специалисты пытаются решить проблему подачи воды для жителей. И пока еще не решена та же проблема подачи электроэнергии. В городе работают несколько генераторов, но они обслуживают небольшое количество наиболее важных объектов. По данным МЧС Северной Осетии, гуманитарную помощь Южной Осетии оказывают 35 регионов России. Официально приводятся очень большие цифры гуманитарных поставок, но вот проблема. Не все беженцы в том числе и зарегистрированные в Северной Осетии, получают эту помощь. Я знаю уже людей, которые живут на частных квартирах у родственников, и к ним никто еще не приходил и никакой помощи им не предлагал. Михаил?
Олег, я уточню вас. Действительно, вы видели, что российская техника уходит с территории Грузии?
Знаете, на Транскавказской автомагистрали боевую технику встретить сейчас несложно. Она движется во всех направлениях. Дело в том, что вдоль ущелья, Нарского ущелья, Касарского, Лагирского, размещаются палаточные городки военных. И вот передвижение между ними можно принять, в том числе и за перемещение войск из Грузии в Россию. Но я действительно видел, что с той стороны техника идет. Я имею в виду с Южной Осетии, с Северной Осетии. Михаил?
Спасибо, Олег. С нами на связи с Северной Осетии был специальный корреспондент Радио Свобода Олег Кусов. Ну а сегодня в Сочи переговоры российского президента Дмитрия Медведева с главой Беларуси Александром Лукашенко. До белорусского президента, напомню, в Сочи побывала канцлер Германии Ангела Меркель. И ситуация в Грузии, несомненно, станет одной из главных тем и на этой встрече. О подготовке переговоров и движении Белоруссии на Запад. Корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Официальные источники сообщают, что стороны обсудят вопросы перехода на рыночное ценообразование и актуальные международные проблемы. Под рыночным ценообразованием подразумевается повышение цены на газ для Белоруссии. А под международными проблемами, прежде всего, российско-грузинский конфликт и возможное вовлечение Белоруссии в планируемый России асимметричный ответ на размещение американских ПРО в Чехии и Польше. Определенный тон встречи двух президентов задал несколько дней назад посол России и Беларуси Александр Суриков. 12 августа на пресс-конференции в Минске господин посол заявил: «Нам очень непонятно, почему власти Беларуси хранят скромное молчание по ситуации в Южной Осетии». Белорусский президент не стал публично отвечать на этот упрек. Однако буквально через несколько часов после этого высказывания Александр Лукашенко пригласил к себе министра иностранных дел Беларуси Сергея Мартынова и заявил, что Минск стремится развивать максимально глубокие, конструктивные и продуктивные отношения абсолютно со всеми странами. При этом Лукашенко поручил министру принять все меры для улучшения отношений с Евросоюзом и США. На следующий же день администрацию президента посетил посол Германии. А еще через несколько дней, 16 августа, на свободу вышел самый известный белорусский политический заключенный, бывший кандидат в президенты Александр Козулин. Напомню, что освобождение Козулина давно было одним из главных требований Запада для налаживания политического диалога с официальным Минском. Лидер оппозиционной объединенно-гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что Лукашенко активно шантажирует Россию перспективой ухода Белоруссии на Запад.
Я думаю, что у Медведева есть основание недобрым словом вспомнить Путина, что он передал ему такое наследство, которое называется Александр Григорьевич Лукашенко. Встреча будет очень тяжелой, накопилась масса проблем. Свидетельством того является и последнее телодвижение Лукашенко в сторону Запада. Я не скажу, что это откровенная новая политика, это скорее всего попытка шантажа той же самой России. То есть Лукашенко пытается продать свой товар на Западе и на Востоке. На Восток он хочет продать свое намерение улучшить отношения с Западом, а это означает, что будут некие ухудшения с Россией, а за это надо заплатить какую-то цену, дешевые энергоносители. То же самое Лукашенко хочет продать Западу. Если вы сейчас не пойдете на легитимизацию избирательной кампании, то есть угроза, что будет аннексия Белоруссии России, и тогда будет плохо всем.
Считает один из лидеров белорусской оппозиции Анатолий Лебедько. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия и Россия обменялись сегодня военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, в том числе двух гражданских лиц. Ей, в свою очередь, возвращены пятеро военнослужащих, среди них два российских летчика. МИД Грузии обвиняет Россию в нарушении договоренности, которые касаются отвода войск из зоны конфликта. В Чечне за минувшие сутки погибли двое российских военнослужащих. В Хабаровске 16 солдат-срочников госпитализированы в результате столкновения, перевозившей их машины с грузовиком. В Афганистане талибы сегодня вновь атаковали американскую военную базу в провинции Хост. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня у нас в эфире повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Назову некоторые темы этого часа. Риторика холодной войны, репортаж с историей. Российские танцовщики учатся балету в Америке. Архитектура Пекинской Олимпиады. Этические проблемы зодчества. Гость американского часа, редактор газеты архитекторов Билл Менкинг. И музыкальная полка Соломона Волкова. Мы же в программе «Свобода в полдень» переходим к обзору центрально-российской прессы. В студии моя коллега Марина Дубовик. Марина, добрый день.
Добрый день, Михаил.
В прессе сегодня появилась информация о том, что пенсионный возраст изменится и работать придется дольше. Какие изменения ждут россиян?
Есть такие публикации. Действительно, здесь отчетливо возникают две проблемы: ближайших и пенсионеров в более далекой перспективе, а также нынешних молодых. 40-летних, которые вот на сегодняшний день работают. В публикации «Новое известие», которая называется «Береги пенсию с молоду», газета сообщает, в бюджетной стратегии до 2030 года Минфин подсчитал, в ближайшие 15 лет стране грозит сокращение работающего населения и увеличение числа пенсионеров. Между тем, поставлена задача довести среднюю пенсию россиянина на уровень не ниже 30% от средней зарплаты. Для этого придется повышать налоги и возраст выхода на заслуженный отдых, уверены независимые эксперты. И, по мнению заместителя директора Независимого института социальной политики Лилии Овчаровой, пока экономика страны направлена на стимулирование роста цен, а не накопление сбережений, гонка пенсий и зарплат обречена. Другая проблема – это ситуация с 40-летними. По словам эксперта, когда они выйдут на пенсию, им не из чего будет платить. Иными словами, если ситуацию в корне не изменить, денег в стране не хватит даже на текущие пенсионные выплаты, уверена газета. Эта же статья, вернее, эта же тема развита в статье «До пенсии доживут не все» в независимой газете. Представители Минфина объявили о неизбежном повышении пенсионного возраста. При этом в ведомстве Алексея Кудрина считают, что пенсионный порог можно увеличить с нынешних 60 лет для мужчин и 55 для женщин до единого уровня в 62,5 года. Такая мера, во-первых, уменьшит долю доживших до пенсии граждан, а во-вторых, сократит срок выплаты денежного обеспечения живым пенсионерам, уверена газета. Эту же тему развивают и «Известия», но немножко с другой стороны. Называется статья «Кому платить за стариков?» И на страницах этой статьи, вернее, в этой статье выяснялось, есть ли альтернатива пенсионной реформе по Кудрину. Инициатива Министерства финансов ввести обязательный пенсионный взнос в размере не менее 3% зарплаты в месяц сильно взбудоражила общественность, пишет газета. Опрошенные эксперты разделились на два лагеря. Дискуссия вот как раз в этой статье можно почитать в «Известиях».
Ну, есть еще одна тема. Мы ненадолго вернемся к конфликту в Грузии. Грузия и СНГ, выход этой страны из Содружества независимых государств. Есть комментарии по этому поводу?
Да, комментарии есть. Публикаций очень много. Думаю, что это еще как бы не завершение этой темы. Она будет развиваться еще нам, я не знаю, на сколько времени, но достаточно времени у нас будет еще об этом побеседовать. На страницах сегодняшней российской газеты политолог Леонид Радзиховский дает комментарий на тему, погибла ли СНГ в ходе российско-грузинской трехдневной войны. По мнению Радзиховского, недавняя война показала внутреннюю слабость Союза. В течение этих дней СНГ вообще никак себя не проявила. Две страны, члены СНГ, находятся фактически в состоянии войны, а организации как будто нет. ЕС, лидеры Франции, Германии и США принимают самое активное участие в конфликте, но только не СНГ, восклицает Радзиховский на страницах российской газеты. Страны СНГ – важнейшие партнеры. Но в каком тогда смысле? Экономика? Вряд ли. Объем торговли только 15%. Общие границы? Но с шестью странами СНГ у России нет вообще общих границ. Общее прошлое? Аргумент весьма неубедительный. По мнению Радзиховского, есть один фактор, который перевешивает все другие. Это русский язык. Основное национальное богатство России и основной союзник России в мире. Реальная опасность для России в мире – для России не НАТО, считает политолог, а усиление культурной экспансии мощной западной англоязычной, прежде всего, культуры. Дальнейшее вытеснение русского языка заключает российская газета.
Спасибо, Марина. Это была Марина Дубовик, моя коллега, которая читает с самого раннего утра сегодня российские газеты. 17 лет назад, в августе 91-го, в СССР была совершена попытка государственного переворота. Как сегодня россияне относятся к событиям тех дней? По данным социологического центра Юрия Левады, большинство жителей страны полагает, что это было трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны, либо просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве. По свидетельству социологов, это событие все-таки постепенно вытесняется из общественной памяти. С подробностями Вероника Баде.
Очень немногие россияне, всего 11%, полагают, что правда в те дни была на стороне ГКЧП. Тем не менее, большая часть опрошенных Левада-центром, 40%, уверены, что начиная с августа 91 года Россия пошла в неправильном направлении. Интересно, что очень многие, почти треть респондентов, затрудняются с ответом, а значит, люди мало что помнят о тех событиях и не придают им большого значения. О закономерностях, которые наблюдаются в отношении к путчу ГКЧП, размышляет директор Левада-центра Лев Гудков.
Принципиальные позиции определились очень рано, уже к 94-му году, и практически не менялись. Самая маленькая часть сохраняет верность тому пониманию событий, которое сложилось именно в августе 91-го года, что это была победа демократической революции. Большая, довольно и устойчивая часть, это, как правило, люди пожилые и не очень образованные, рассматривают это событие как трагическое событие, имевшее гибельные последствия для страны и народа.
Что именно трагического видится им в этом
Они
событии?
Они видят это как такой пролог распада СССР, прежде всего, и как событие, повлекшее за собой реформы Гайдара и отказ от всей советской коммунистической системы. На протяжении последующих 10 лет все-таки эти люди переживали очень резкий спад уровня жизни и считают это непосредственно связано с крахом советской власти. Я бы сказал, что у людей отсутствует понимание того, что происходило.
А каково значение вот такой картины общественного мнения по этому поводу для дальнейшего развития страны?
Это очень важное обстоятельство. Оно говорит о том, что, собственно, пояснить людям, что за этим стоит, что это не случайные события, а что это идут очень сложные и закономерные процессы распада и империи советской, и распада тоталитарной системы, вот это людям не удалось объяснить. Из этого вытекает, во-первых, непонимание необходимости реформ, дезориентированное состояние большей части населения, но и как реакция на это вот состояние, ожидание спасителя, который потом придет и выведет страну из вот этого кризиса, неготовность общества к изменениям. Оно принимает как бы события, но принимает их как вынужденные и непонятно откуда взявшиеся. И, соответственно, реагирует на это простым и консервативным образом. То есть ностальгией, сопротивлением и ожиданием сильной авторитарной власти.
Какое значение имеют события августа 91 года для сегодняшней жизни России? Такой вопрос я задала Евгению Ясину, научному руководителю Высшей школы экономики, в прошлом с 94 по 97 год министру экономики страны.
Я считаю, что это самое выдающееся событие конца 20 века в России и огромная победа демократических сил. Причем, если сейчас даже может показаться, что демократы все проиграли, это не так. Переход к рыночной экономике был совершенно необходим, и это было ключевое событие, которое стало возможным в результате победы демократических сил над путчем. Другое дело, что можно было как бы ожидать развития событий несколько иного плана, чтобы мы могли удержать демократические преобразования того времени. Ну, что же делать? Можно было ожидать, что если вы должны делать первым делом непопулярные реформы, которые могли спасти страну и поставить ее на какой-то более или менее разумный путь развития, то ожидать большого признания не приходится. То, что произошло в августе 91-го, это действительно историческое событие, которое будет иметь непреходящее значение для истории России. А то, что мы переживаем сегодня, это эпизод, но экономика уже функционирует не на плановых началах. Я лично убежден, что исторически ключевые события произошли именно тогда. Если когда определять вот национальный праздник новой демократической России, то это 21 августа 91 года.
Почему память о провале путча ГКЧП все больше вытесняется из российского общественного сознания? Вот какое объяснение дает этому независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Когда у человека появляется сосиска и пиво, чего не всегда было в советскую эпоху. У него обозначается голод другой природы, идейный голод. И вполне понятно, что это моральный или психологический голод, он связан с великим прошлым. Люди забывают, что в ту пору не было пива, что сосисок в магазинах не было, но им кажется, что была великая страна. Так вот, идейный голод великого прошлого заставляет общественное мнение вытеснять на периферию памяти вот все те неприятные факты, которые существовали до 91-го года. Более того, и сами события 91-го года мы теперь склонны принижать в своем социальном сознании. Другой важнейшей причиной забывания этих событий является осознанная политика новых властных элит, которые, придя на волне тех событий к власти, вполне по понятным причинам стремятся уничтожить конкуренцию политическую, закрыть экономическую конкуренцию и законсервировать эту ситуацию на, возможно, продолжительный период времени. И объяснить, что все эти социальные события – это все обман, это все специально подстроено. На самом деле, вот мы все встаем с колен, главное не трогать ситуацию, оставить какую есть. Нынешняя элита стремится приуменьшить значение этих событий, а еще лучше просто их стереть из народной памяти, как какой-то случайный изгиб, ошибочный тупиковый путь, как что-то чрезвычайно неприятно напоминающее об оранжевой революции, как то, что разрушает ту самую государственную стабильность, которая так приятна для ныне образовавшегося класса бюрнеса, то есть союза бизнеса и бюрократии. Вот этот самый новый номенклатурный бюрнес совершенно не заинтересован в реальном осознании исторических процессов прошлого, потому что эти исторические процессы говорят о том, что и бюрнес не вечен. Соответственно, идет речь о редакции прошлого, о трансплантации в общественное сознание мифов о том, что государство было великим и могучим, а некоторые враги его развалили и сейчас готовы развалить, развалили великую и могучую державу, где все было замечательно, потому что того, что не замечательно, мы не помним. А уж чтобы мы не помнили, об этом постараются и государственное телевидение, и государственное радио, и прочие средства массовой информации.
О том, почему россияне вытесняют из памяти события 19-21 августа 1991 года, косвенным образом свидетельствуют еще и такие цифры. 55% опрошенных Левада-центром сожалеют о распаде Советского Союза, и 56% уверены, что его можно было бы избежать. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В 7 часов вечера в программе «Время гостей» об уроках событий 91-го года беседует бывший госсекретарь России, советник председателя Совета Федерации Геннадий Бурбулис и бывший депутат Верховного Совета России, президент Фонда конституционных реформ Олег Румянцев. Ведет программу Михаил Соколов. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, городской репортаж о доходных домах в Москве, что это за вид бизнеса, рассказ о ситуации в Московском доме актера, новости экономики и, конечно, олимпийская панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Грузия и Россия обменялись сегодня военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, включая двух гражданских лиц. Ей, в свою очередь, возвращены пятеро военнослужащих, в том числе два летчика. Это произошло в районе населенного пункта Игаети в Горийском районе Грузии. МИД Грузии обвинил Россию в нарушении договоренности о выводе российских войск из зоны конфликта. В заявлении грузинской стороны, в частности, говорится, что российские войска вновь заняли военную базу в Синаке на западе Грузии. В Чечне за минувшие сутки погибли двое российских военнослужащих. Один из них скончался от ранений, полученных в перестрелке с группой боевиков недалеко от села Морзой-Мохк в Веденском районе. Данных о потерях со стороны боевиков нет. В Хабаровске 16 солдат-срочников госпитализированы в результате столкновения, перевозившей их машины с грузовиком. По данным Интартас, у 11 военнослужащих серьезные травмы. В Афганистане талибы сегодня вновь атаковали американскую военную базу в провинции Хост. Военнослужащие США открыли огонь и вызвали поддержку с воздуха. Международное сообщество выражает надежду на то, что после отставки президента Первеза Мушаррафа в Пакистане сохранится стабильность. Пакистанский лидер заявил в понедельник, что уходит со своего поста под угрозой импичмента, который готовила правящая коалиция. В Брюсселе сегодня пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО. В центре внимания конфликт между Россией и Грузией. Госсекретарь США Кондолиза Райс отметила необходимость выработки единой позиции НАТО о конфликте в Южной Осетии. Переговоры об отправке в Южную Осетию дополнительных наблюдателей ОБСЕ завершились в Вене безрезультатно. По словам министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, трудности возникли из-за позиции России. ООН обратились к мировому сообществу с призывом выделить 58 миллионов долларов для помощи пострадавшим в ходе конфликта в Грузии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовила и представит вам Вера Володина.
Москва. Каждый восьмой эскалатор столичного метро отработал свой ресурс. Таковы итоги проверки Ростехнадзора. 75 из 631 эскалатора отработали свой нормативный срок. До 28 августа инспекция определит, какие подлежат ремонту, а какие требуют срочной замены. Петербург. После завершения дорожного ремонта на Невском проспекте появится выделенная линия для общественного транспорта. Планируется убрать 15 коммерческих маршрутов и увеличить число социального транспорта. Закупаются 65 автобусов большой вместимости с низким полом. В итоге общественного транспорта на проспекте будет вдвое больше. Москва. Транспортная милиция проводит операцию по выявлению безнадзорных и беспризорных детей в поездах и на вокзалах Московской железной дороги. В прошлом году таким образом выявили почти 900 детей. Им помогли вернуться домой, почти 60 подростков были устроены в интернаты. Петербург. По распоряжению губернатора города проводятся дополнительные проверки предаварийных зданий. Госжилинспекция должна проанализировать жалобы жителей и арендаторов. Проверки назначены в связи с обрушением 16 августа фасадной стены нежилого офисного здания на Малодетско-Сельском проспекте. Все обошлось без человеческих жертв. Вице-губернатор Александр Вахмистров считает причиной обрушения перепланировку капитальной стены, проведенную полвека назад.
Дам распоряжение, там буквально сегодня и по линии комиссии вся ситуация, еще раз по районным администрациям посмотреть все жалобы жителей, какие поступают, проанализировать, пройти все дома, где есть видимые трещины, простучать, просмотреть, чтобы вот такого не повторилось.
Москва. Правоохранительные органы расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, недавно ушедший в отставку по семейным обстоятельствам. По данным Министерства природы, несколько десятков гектаров земель были незаконно оформлены на фирмы, связанные с компанией, которую возглавляет супруга бывшего министра. Петербург. В Академической капелле проходит первый международный хоровой фестиваль «Барбершоп Гармония». Это музыка английских цирюльников, певших и танцевавших в ожидании клиента. Певцы «Барбершоп» превращают каждую песню в маленький спектакль. Типичный состав – мужской квартет, звучащий как полноценный хор. Стиль, зародившийся в Англии в 18 веке, расцвел в Америке в начале 20 века, а 8 лет назад нашел последователей и почитателей в Петербурге. Новости Москвы и Петербурга, 19 августа. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня на московскую тему. В столице в скором времени появятся так называемые бездотационные дома. Здесь за небольшую по столичным меркам плату смогут снимать жилье очередники и льготники в ожидании квартиры, а также молодые семьи и малоимущие граждане. Идея принадлежит столичному мэру Юрию Лужкову. Подробности узнаем из репортажа Ольги Вахоничевой.
Концепция возведения доходных, или, как называют их чиновники, бездотационных домов, в стадии обсуждения. Со ссылкой на источник городской администрации, агентство РИА Новости публикует информацию, что первые 23 дома ведут в строй уже в следующем году. Однако официально сроки их строительства и сдачи в эксплуатацию пока не уточняются. Доходные дома – далеко не новая форма найма жилья. Существовала она еще в дореволюционной России. Это была сдача квартир эконом-класса по сравнительно низкой цене. Суть идеи больших изменений изменений не претерпела. Первоочередное право на проживание в таких квартирах получат малоимущие москвичи и молодые семьи. Это направление на рынке недвижимости надо развивать, считает член экспертного совета Комитета по строительству и архитектуре Государственной Думы Елена Косаренкова.
Так как в доходных домах люди живут на срок от 1 года и более, поэтому должна быть условие договоренности по арендной ставке на протяжении длительного времени. Но здесь должно учитываться инфляция, повышение тарифов, повышение стоимости эксплуатации таких зданий. Чем привлекателен еще этот рынок, потому что, допустим, в доходном доме первые этажи, которые сдаются как офисы или арендуются под какие-то другие нужды, в данном случае арендатор может сочетать и бизнес плюс жилье.
И хотя пока точно не определено, кто будет инвестировать в строительство доходных домов, в Москве уже есть компании, готовые взяться за возведение подобного жилья. Вот что по этому поводу говорит директор по связям с общественностью строительной компании «Главстрой» Иван Слепцов.
Городской бюджет финансирует строительные работы, проводится соответствующий конкурс, объявляется цена, что, соответственно, строительство такого-то дома стоит столько-то денег. Если предложение выгодное, то, соответственно, строительные организации идут на конкурс, и кто-то из них побеждает и строит. Практика эта существует при строительстве домов по городскому заказу. Строится достаточно много, поэтому, в общем, она апробированная, и строители принимают участие в этих конкурсах. Мы по городскому заказу строим очень много. Это не высоко рентабельный бизнес, там рентабельность подобных проектов 5-7%.
Аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков считает иначе. По его мнению, вряд ли бюджет столицы возьмется финансировать такое строительство, как следствие инвестиционным компаниям будет невыгодно строить дома эконом-класса.
Доходные дома будут занимать ту же самую дефицитную землю, которую можно было бы использовать по строительству других объектов, как жилой, так и коммерческой недвижимости. Минусы то, что, скорее всего, сами девелоперы в этот сегмент не пойдут, там будет реализовано какая-то условно-принудительная схема, не совсем рыночная.
Не случится ли так, что, строя такие дома из ограниченных бюджетных средств, получится, что будут такие маленькие клетушки наподобие малосемеек?
Нет, ну в любом случае, здесь будет экономия на всем, площадь будет минимальная, лишь бы можно было жить без какой-либо роскоши. Минимализм, институциональность — это очевидная специфика доходных домов. При этом, как бы, я все-таки сомневаюсь, что они будут строиться из бюджетных средств. Скорее всего, все-таки они будут строиться на деньги частных инвесторов, девелоперов, возможно, какой-то бюджетной поддержки стороны правительства московского или других регионов.
То, что заключается договор на определенный срок проживания для молодой семьи или для семей нуждающихся, которые стоят в очереди, не случится ли так, что их выкинут из очереди, пока они живут в этом доме, а потом, когда заканчивается срок договора, их выбрасывают из квартиры доходного дома?
Риск такой есть, но с ним можно бороться судебным путем. Все-таки, в отличие, скажем, частной аренды, здесь будут нормальные легальные договора, с которыми можно прийти в суд и как-то уже защищать свои права. В этом плане тут как раз выгоднее, чем сложившаяся московская практика аренды, где рынок на 99% серый и какую-то легитимность сделки по аренде квартиры даже не претендует.
В целом, по мнению Владислава Кочеткова, эта идея правительства экономически не взвешена. Не исключено, что она вообще может не воплотиться в жизнь, добавляет он.
Ну, есть своя специфика у московского правительства. У него уже были и проекты по строительству мини-гостиниц с конкретными сроками и количествами, и рестораны «Фрифло» несколько десятков в Москве. Ни один из них так и не был реализован, поэтому, несмотря на конкретику в заявлениях, уверенности в том, что они будут реализованы, сейчас нет и как бы может и не появиться. В доходных домах предлагается сдавать квартиры по достаточно низкой цене, то есть ниже, чем та, которая сломалась на рынке. Причем даже, если исходить из рыночной стоимости, то аренда квартиры окупит ее примерно от 15 до 25 лет. Это даже для российского рынка, ну даже для Европы, даже это очень высокие сроки окупаемости, вкладываются в такие проекты инвесторам, которые ориентированы на рыночный доход, просто невыгодно. В таких условиях проще положить деньги в банковский депозит и получать более высокую доходность, непонятно, зачем инвестировать в строительство.
Анонсы проектов строительства доходных домов появились уже и в других городах. В частности, в Иркутске планируют построить целый квартал без дотационного жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Еще одна московская история в программе «Свобода в полдень». Дом актера одержал победу. Здание по адресу Арбат, дом 35, останется за ним. Однако, как говорят победители, еще не хватает для полной победы пары бумажек. С подробностями Марина Тимашева.
Напомню, что зимой прошлого года здание дома актера было передано Росимуществом в оперативное управление организации по имени Россвязьохранкультура. Актеры защищали свой дом как умели, устраивали собрания, грозили неявкой на выборы президента, забастовками и уличными митингами. Ходили по высоким инстанциям и кабинетам. Вот Валентина Талызина живо пересказывает диалог Эльдара Рязанова с чиновниками.
Он кричал вот этим двум чиновникам, говорит: «Вы понимаете, что это подонство или нет?» «Нет, нет, нет», он говорит, Эльдар Александрович. «Нет, вы мне ответите, да или нет? Вы понимаете, что это подонство?»
Они
или
не
нет?
Ответили.
Потом сказал: «Все, я ухожу отсюда!» И Набиуллина сказал: «Ну что вы, останьтесь с нами, пожалуйста!»
Итак, сначала тяжбы из-за дома актера прошло полгода, и Россвязьохранкультуры больше нет. Ее расформировали. Директор дома актера Маргарита Эскина видит в этом перст судьбы.
Это совсем не для пресс-конференции, это не научно, я скажу. Но я просто всегда знаю, что не надо лезть куда не надо. Не потому, что будет какая-то месть, ничего. Есть вещи, которые каким-то образом где-то там осенены, и их не надо касаться. Среди многих организаций, которые существуют сейчас, есть организации, связанные с людьми, не корыстью.
Ну вот, а дом актера получил письмо за подписью исполняющего обязанности директора департамента имущественных отношений Минэкономразвития. Здание передается в казну Российской Федерации, и больше актеров никто из него не гонит. Но суды по иску дома актера к Росимуществу продолжаются, потому что не хватает акта передачи объекта и изменений, внесенных в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Иными словами, Россвязьохранкультуры уже нет, но судебное дело ее живет. На мой вопрос, как Эльдар Рязанов оценивает ситуацию, он ответил.
Я могу сказать одно, что ничего нет более постоянного, чем временные трудности. Понимаете, так что я думаю, что мы обеспечены этой головной болью, наверное, на много-много лет. Хотя, должен сказать, что вот совещание у Набиуллиной на меня произвело очень хорошее впечатление. И министр произвела на меня замечательное впечатление. И мы ушли оттуда очень успокоенные. Но поскольку у нас бывает так, что говорят одно, но делают другое, поэтому черт его знает. Во всяком случае, на данном этапе, как бы, у меня ощущение, что мы победили. Что будет дальше, никто не знает, потому что это такая страна, где никто ничего не знает. Что будет, а что было, тоже не знаем. Эта ситуация, она дала один замечательный эффект. Полное единение всей театральной общественности. Вот это полное единение, братство, дружба. И были готовы идти на все, вплоть до выхода к Белому дому с плакатами. Так что, вы понимаете, я думаю, что все будет хорошо. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Так в отдельно взятом доме актера сформировалось гражданское общество. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
Грузия и Россия обменялись сегодня военнопленными. Российская сторона передала 15 человек, в том числе двух гражданских лиц. Ей, в свою очередь, возвращены пятеро военнослужащих, среди них два российских летчика. В Чечне за минувшие сутки погибли двое российских военнослужащих. В Хабаровске 16 солдат-срочников госпитализированы в результате столкновения, перевозившей их машины с грузовиком. В Афганистане талибы сегодня вновь атаковали американскую военную базу в провинции Хост. В Пакистане правящая коалиция сегодня обсудит кандидатуру преемника, ушедшего в отставку президента страны Перверза Мушаррафа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы переходим к новостям экономики. Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют. В экономической панораме Ивана Трефилова.
Правительство России начинает сегодня закупку зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей или в пересчете почти 1 миллиард 250 миллионов долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и, наоборот, продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Уборка зерновых в России на сегодня завершена на 45% посевных площадей, что уже позволило собрать в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 65 миллионов тонн зерна, на 37% больше, чем на такую же дату 2007 года. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в России в текущем году составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по объемам добычи в России, получила разрешение регулирующих органов Турции на покупку компании «Акпет», которой принадлежат около 690 автозаправочных станций в этой стране. Объем сделки составит более 500 миллионов долларов. «Акпет» занимает 5% турецкого розничного рынка нефтепродуктов. Ей также принадлежат, в частности, 8 нефтепродуктовых терминалов, 5 хранилищ сжиженного природного газа и 3 авиатопливозаправочных комплекса. Приобретение этой компании позволит «Лукойлу» увеличить свою зарубежную розничную сеть на 18%. Производство цемента в России в январе-июле сократилось на 3,6% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 32 миллионов 700 тысяч тонн, сообщила Федеральная служба статистики. На прошлой неделе правительственная комиссия по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала установить на неопределенный срок нулевые импортные таможенные пошлины на цемент. Такой режим ввоза цемента на территорию страны был установлен в январе 2008 года. Однако тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев. Национальный банк Японии решил сохранить пока базовую процентную ставку по кредитам в стране на прежнем уровне – 0,5%. Она действует в Японии с июля прошлого года, когда Национальный банк повысил ставку с 0,25%. Действующая ставка в США 2%, а для 15 стран еврозоны 4,25%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 49 копеек, на копейку ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 12 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а завершит программу «Свобода в полдень» выпуск олимпийских новостей. В студии Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Олимпийская панорама.
Итак, сегодня 11-й день олимпийских состязаний в Пекине. Разыгрываются 20 комплектов наград. Ну, практически вся медальная программа еще впереди. Вот на данный момент могу сообщить вам три результата. Во-первых, прошли заключительные гонки в двух регатах в парусном спорте в классе лазер. У мужчин и у женщин. Вот у женщин победила американка Анна Танниклиф. Гинтер Волунгевич, это из Литвы, заняла второе место, Сулидзя из Китая, третье. Без Китая практически нигде не обходится, как вы понимаете. У мужчин в том же самом классе лазер Пол Гудисон, британец, стал чемпионом. Василий Сбогар из Словении серебряным призером. Диего Ромеро из Италии бронзовым. И еще провели состязание мастера триатлона. Ян Фродена, немец, стал чемпионом. Саймон Уитфилд из Канады занял второе место. Беван Догерти из Новой Зеландии третье. Ну вот, собственно, три комплекта наград разыграны. Еще впереди, соответственно, 17. Так что вся программа, считай, впереди. Ну а мы можем зато к событиям дня вчерашнего обратиться. Вчера завершена была программа планируемой победой Елены Исинбаевой в прыжках с шестом. Ну и тут уж я не знаю, как про мировой рекорд говорить, планированным, но ожидаемым. Все, конечно, ждут от каждого выступления Елены мирового рекорда. Ну вот, когда это происходит еще на Олимпиаде, это, наверное, самое вообще интересное и примечательное. Итак, 5.05, вот она рекорд установила, ну и, естественно, по окончании этих состязаний была безмерно счастлива.
Конечно, я не ожидала, что я выиграю с двумя попытками, там 70-85. Я ожидала, что, можно сказать, борьба завяжется на высота 90-95. Ну, как говорится, то случилось, то случилось. Вот. Но если честно, ну, когда я прыгнула 85, я уже осталась одна, что я уже победила, и я стала уже улыбаться, потому что я на 100% была уверена, что 5.05, ну, 95, естественно, возьму элементарно, 5.05. Потом, когда я сбила первые две на 95, у меня улыбка сразу, ну, спала. Виталий Афанасьевич мне уже сказал: «Эй, ты что улыбаешься? Ты что делаешь? Ты еще мировой не прыгнула, а ну быстро успокойся, так прекрати». Вот так на меня строго было, я чуть не заплакала. С третьих попыток взять 95 и 5.05 я тоже сильно волновалась, потому что просто победа без мирового рекорда, ну, может быть, это как-то нагло звучит, но я бы сильно не была довольна. То есть в победе я была уверена на 100%, в мировом рекорде тоже.
Ну вот, весь мир, конечно, уже привык к тому, что у Елены Исенбаевой есть только одна соперница, это, собственно, планка, ну и рекордов все от нее ждут, хотя, вот видите, как план-то был вчера выполнен, но, как выясняется, не без труда, действительно, и 4.95, и 5.05 с третьей попытки Елена взяла. Ну, вообще, вот многие, скажем так, состязания, не знаю, хочу какой-то уже философский, что ли, пассаж такой задвинуть, многие состязания как-то вот открывают наши глаза часто вот о том, чего мы не знаем, ну, действительно, нельзя же знать все. Вот на Олимпиаде узнаем и как-то даже не поймешь, как вот это оценивать. К чему я, собственно, говорю сейчас? Вот давайте сейчас короткую послушаем реплику Дмитрия Клокова, серебряного призера в тяжелой атлетике. Он вчера занял второе место вслед за установившим три мировых рекорда белорусом Андреем Арамновым. Ну вот и опередил, кстати сказать, Дмитрия Лапикова, второго представителя России, который стал третьим. Ну вот, что рассказывает о своей подготовке к Олимпиаде серебряный призер Дмитрий Клоков? Давайте послушаем.
У меня главная цель была, наверное, такая внутри она сидела. Все-таки Лапикова тренирует мой первый тренер. И мы с ним так нехорошо разошлись, как бы в 2004 году, перед той Олимпиадой, как раз таки после чемпионата Европы 2004, да. И я все эти 4 года тренировался один. У меня не было тренера, у меня были как бы менеджеры, те люди, которые мне помогают, да, это и отец, и Ярулин, и многие остальные. Но именно в тренировочном процессе я один. Мне это самому хотелось, и мне всегда хотелось доказать, что то, что он мне заложил, тренируясь с ним 10 лет, что у меня это осталось, и что это мне помогает, и я это приумножаю. И мне хотелось доказать, что я могу один. Что я делаю правильно, потому что очень часто мне говорили, что я тренируюсь один. Даже вот Александр Курлович, тренер олимпийского чемпиона, он постоянно моему отцу: «Ну нельзя, Дима не может один тренироваться, не способен человек тренироваться один». Ну вот я показал всем, что я могу тренироваться один.
Ну вот видите, вот к чему я, собственно, и говорил. Вот из слов Дмитрия Клокова мы узнаем о том, как вообще, каким бывает путь к олимпийской награде, и тут же возникает вопрос, а как оценивать после этого вот такую олимпийскую награду? Это же не первый случай, вот, например, на прошлой Олимпиаде первым чемпионом стал для России Алексей Алипов в стрельбе. Ныне он завоевал, напомню, бронзовую медаль. Ну, а тогда вот в Афинах победил. И вот как он победил, тут и выяснилось, что он тоже тренируется один с отцом своим. И сам себе там, ну, не то, что выпиливает винтовку, ну, приклад там подлаживает сам под себя. Ну, в общем, на самообеспечении находится. Вот Дмитрий Клоков сейчас. Опять-таки вспоминаю Олимпиаду в Афинах. В гребле, когда выиграла неожиданно для всех российская четверка в академической гребле, все начали интересоваться, а кто такие? Откуда ребята? Никто ничего не знает, федерации сами тоже не знают, тоже где-то сами по себе тренировались.
Как-то незаметно очень прошли квалификацию.
Ну, да, и вообще вот просто как потом оценивать? Мы сейчас все, естественно, озабочены этим вот медальным зачетом, неофициальный зачет, на каком там месте Россия, вот она поднимается с 8 на 6, попадет ли она в тройку? Ну, естественно, я так полагаю, попадет, никуда она не денется, она все равно одна из трех ведущих держав. Вот все эти медали, вот копилка, вал, там десятки этих медалей, золотых, серебряных, бронзовых, но каждый раз вот что за ними стоит? Ну что это, достижение чего? Национальных федераций спортивных, агентства по физической культуре, я не знаю, Министерства спорта, Олимпийского комитета, медали как-то все идут к ним в зачет, да, вот все функционеры потом бодро рапортуют и рассказывают, как все, значит, замечательно и прекрасно, какая проделана работа, но вот какая, какая работа была проделана с Клоковым? Никакая, а копилка как бы, ну, понятно, что Россию прославляет любой спортсмен, ну и, видимо, и свою федерацию, которая ему даже тренера не могла найти, значит, как мы выясняем. Вот видите, какие, ну, на какие вот соображения это все наталкивает, потому что действительно все так вот узнается и оказывается... Совсем все и не так, как можно было бы предположить, да, что вот целенаправленная работа, все готовятся, оказывается, часто вот сами по себе. Ну, так или иначе, все равно медали-то они одинаковые формально, все медали одинаковые. Давайте сейчас немножечко скажем о медальном зачете: 39 золотых у Китая, 14 серебряных и 15 бронзовых. Ну, естественно, сегодня еще китайцы, ну, у них ни одного дня не обходится без золота, но сегодня в программе и спортивная гимнастика, и прыжки на батуте, прыжки в воду, естественно.
Олег, кстати, не идут ли китайцы на рекорд вот в этом медальном зачете, я имею в виду 39 золотых уже?
Ну, на рекорд пойти, конечно, нельзя, в принципе, потому что рекорды были установлены в те времена, когда Олимпиады бойкотировались. Последовательно в 80-м году в Москве, советская, естественно, там 80, американцы в 84-м еще перекрыли, там 86, ну, я не помню уже сколько, ну, это серьезно к этому трудно относиться, хотя понятно, что рекорда уже не будет никогда. Но китайцы свой рекорд, естественно, перекрыли, они уже перекрыли столько, больше медалей взяли, чем американцы в Афинах золотых. И, ну, в общем, конечно, это выдающаяся Олимпиада. Кстати, вот есть еще время, сообщу вам, что на третьей строчке сборная Великобритании, у нее 13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых сейчас. И ведь, ну, 13, а в прошлый раз было 9 4 года назад. И еще же не все, еще велоспорт есть, но еще, короче, наверное, завоюют британцы еще что-нибудь. И как тут не вспомнить, что следующая Олимпиада в Лондоне? Ну, потому что вот этот толчок, он очевиден, когда вот страна получает право провести Олимпийские игры. Вот Китай, естественно, испытал безумный подъем. И вот испытывает его сейчас Великобритания. Так что тоже вот все логично и закономерно.
Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров с выпуском Олимпийских новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире программа «Час прессы». Ее тема, как показывает конфликт на территории Грузии и Южной Осетии, средства массовой информации России, Грузии и стран Запада. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Ну, а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российские войска не намерены покидать Гури.
Израиль намерен укрепить позиции умеренных палестинских политиков и дать новый толчок мирному процессу.
Я призываю незамедлительно открыть гуманитарные коридоры.
Преступники вынесли ценности на сумму в 12 миллионов долларов.
Нам нужно, чтобы войска немедленно ушли.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».